гениальные неудачники. Если прогрессоры действительно существуют на свете исключительно для того, чтобы нести человечеству особенно свежие идеи, то, стало быть, и оценивать их, инопланетян, мы, земляне, непременно должны по критерию новизны и свежести. Но мы жестоки к Мозесам и Луарвикам. Мы кричим, что у нас на Земле свои порядки, что инициатива у нас наказуема, а потому мы требуем, чтобы они сами внедряли в жизнь свои дурацкие идеи. А если же у них не получится, мы будем смеяться над ними, пинать их ногами и обзывать неудачниками. Огюст Маке. Все знают великого Александра Дюма. Он миллиардно растиражирован и переведен практически на все языки мира. И никто на фоне его грандиозного величия не вспомнит бедного и несчастного Огюста Маке. А ведь именно он, Маке, автор, вернее, соавтор самых прославленных вещей Дюма: «Трех мушкетеров», «Графа Монте-Кристо», «Графини де Монсоро». Да, судьба двух этих соавторов никак не сравнима. Блистательный, овеянный вечной славой Дюма и скромный школьный учитель истории Маке. А ведь Маке творил. И все, что было им создано, выходило под именем Дюма. А когда, наконец, Маке решил слегка качнуть права и опубликовал главу о смерти Миледи в том виде, в котором он ее написал много лет назад, дабы доказать, что три мушкетера его детище, то все вокруг, а главное, суд, в который он обратился, подняли его на смех. У Дюмы-то все было написано намного лучше. Но ведь идеи-то были Маке, черт побери. Неужели идеи в нашем мире вообще ничего не стоят? Дюма, конечно же, гениальный писатель. Кто же спорит? Но зачем же Маке так было ломать? Шадерло де Лакло. Если гениальность Маке все же можно подвергнуть сомнению, то Лакло — гений общепризнанный. Но какова судьба его гениальности? Сам-то он себя числил полководцем, выиграл, к примеру, битву при Вальми, а как артиллерист-баллистик придумал полое ядро для пушек. Ну а как же литература? Ведь «Опасные связи» — роман, входящий во все мировые золотые списки. Слава, успех и возврат к пушкам. Второй его книги «Благодарное человечество» так и не дождалось. Ведь прожил-то немало, 62 года. Очень странная история. Дэвид Герберт Лоуренс. Этого писателя прославил роман «Любовник леди Чаттерлей». В 1928 году роман вышел в Италии, и тут же автора стали беззастенчиво травить за аморалку. Здоровье Лоуренса всегда было слабым. От испуга он сник, тут же заболел и почти сразу умер от туберкулеза, не дожив даже до 45 лет. В Англии и США этот английский роман вышел только через 30 лет после смерти автора. Теперь и этот шедевр во всех золотых списках мировой литературы. Кстати, точно так же, как у «Опасных связей», сплошняком идут экранизации, одна успешнее другой. Эзра Паунд. Один из самых больших поэтов 20 века. Меж тем, вся его жизнь – одна сплошная инопланетная невнятица. В результате, в 1945 году его засаживают в психиатрическую лечебницу на 13 лет. Что, кстати, спасло его от электрического стула по обвинению в предательстве. Как и положено всякому поэту-небожителю, он видел в поэзии намного больше нас, простых землян. В стихах ключ шифр отмыкающему врата земного рая. Поэт — антенна расы. Он первым принимает импульсы грядущего и передает их всем. Ну и так далее. Паунд мечтал создать универсальный эпос, сконструировать универсальный язык. Увы, везде его ждали одни лишь провалы. И он признал свое поражение. Эпос у него получился барахляный. А он сам себя назвал одиноким муравьем из разрушенного муравейника. И дались же им эти муравьи. Валерий Брёсов. Вот уж кто никак не может считаться неудачником. Слава великая, вся жизнь в цветах. И все же что-то не стыкуется в его биографии. Его все хвалят и почти никто не любит. Марина Цветаева, со слов Бальмонта, говорит, что Брюсов — образец непреодоленной бездарности. В том смысле, что поэтического дара у Брюсова не было. Наверное, это так. Им поэтому виднее. Но почему же, черт побери, так недооценен его гений фантаста, математика, теоретика литературы, родоначальника множества идей, развернутых во всю ширь другими, более удачливыми писателями? Вильгельм Райх. Его идеи кажутся бесполезными и даже вредоносными. По Райху сексуальная энергия принимает форму конкретного космического вещества – оргона. Без массы, без инерции, без веса. Ну и так далее. Типичнейший бредняк. Прожил Райх 60 лет и скончался в тюрьме от сердечного приступа. Осужден был за обман и шарлатанство. Все приборы его и книги были сожжены. Но ведь не был Райх шарлатаном. Был он наивным, но честным мыслителем. В то время как его авторитет большого ученого использовали грязные людишки, крутившиеся вокруг него, использовали для создания порнографической истерии, сделав Райха иконов для нескольких поколений извращенцев. Если же убрать из трудов Райха некоторую механистичность слога и, в общем-то, излишние в этой теме ссылки на космос, то говорил-то он всего-навсего о великой силе любви. Просто ему, как инопланетянину, не хватило нашей земной сентиментальности, ну и всяких там мелких подробностей. Птички в саду, рыбки в пруду. Юрий Кондратюк, он же Александр Шаргей. Фигура титаническая и совершенно неясная. Уже в 19 лет он пишет книгу «Тем, кто будет читать, чтобы строить», где независимо от Циолковского уже открыл, вывел, вычислил все, что нужно для космических полетов. В 32 года издал на свои деньги крошечным тиражом основополагающий труд по космонавтике «Завоевание межпланетных пространств». Ничего, конечно, не построил и как теоретик почти ни на кого не оказал влияния. Книга его была слишком далеко издана, Новосибирск, и слишком малым тиражом, всего-то 2000 экземпляров. Теперь его ставят очень высоко, чуть ли не перед Циолковским. А каково его реальное участие в космическом прорыве человечества? Очень близкое к нулю. Владимир Татлин жил долго и мог бы свою невероятную гениальность реализовать как угодно и сколько угодно раз. Но так ничего и не сделал. Точнее, сделал, но не довел до ума. Общался на равных с Пикассо. Творил. И творил. Но чего-то не хватало. Вот он проектирует башню-памятник. Ну, или памятник-башню. Третьему интернационалу. Гениально! Спору нет. Ну, все признают, что гениально. Однако построить башню ему так и не удалось. Он строит свою великую птицу Махолет, синтез архитектуры, скульптуры и технического прибора. Летатлин. Строит на полном серьезе, готовя птицу к полету, собираясь проводить летные испытания со своим сыном. И так далее, и так далее. Неосуществленные театральные постановки, уничтоженные как вредные панно. Концовка жизни совсем уж сплошная одна мелочевка. Случайные заработки консультанта у студентов. Забыт всеми и заброшен. Переоткрыт уже после смерти. Велимир Хлебников. Великая поэтическая слава при практически нулевом количестве законченных произведений. Его любимой категорией было мнимое число, квадратный корень из минус единицы. Не чувствовал ли он сам себя таким же мнимым числом? В кургане Святогора он писал, что, полюбив такие числа, мы отвергаем прошлое и обретаем свободу от вещей. А еще он сказал, мы у прошлого только в гостях, будущее — наш дом. Как же это замечательно для прогрессоров, как для них это просто и ясно. Таскал он, таскал с собой всюду свою легендарную наволочку, набитую стихами, да и потерял ее, не очень-то при этом расстроившись. Ведь число недописанных стихов, незаконченных поэм с каждым годом только росло. Никаких надежд все это доделать, отшлифовать у него уже не оставалось. На каком-то этапе все его творчество — это один сплошной конвейер по производству черновиков. Он запускал стихи в жизнь как живой процесс, а вовсе не как законченные вещи. От этого сборники его стихов казались и кажутся до сих пор неким хаотическим нагромождением. Хаос был настолько очевиден в его творчестве, так явно бросался в глаза, что мимо не прошел практически никто. Давид Бурлюк говаривал: «Хлебников хаотичен, ибо он гений». Маяковский называл Хлебникова неорганизованнейшим человеком. Даже читая свои стихи со сцены, Велимир мог перейти на скороговорку, на шепот, а то и вовсе остановиться, закончив своим обычным, ну и тому подобное, и так далее. Его любили, даже обожали многие поэты, литературоведы, художники, но у него практически не было обычных поклонников, просто читателей. Итак, море недописанного, неоконченного, неотшлифованного текста, неотточенных и неразъясненных идей, и одновременно он гений, признанный такими титанами, как Николай Заболоцкий, Осип Мандельштам, да, собственно, практически всеми нашими великими. А для читателя, то есть для нас, для народа, одна пустота и невнятица. Маяковский называл его Колумбом новых поэтических материков, но одновременно подчеркивал: «Хлебников не поэт для потребителей, его нельзя читать. Хлебников поэт для производителя». Наиболее высоко ценили Хлебникова именно те, кто чувствовал потенциальный контекст. Например, Осип Мандельштам. Каждая его строчка — начало новой поэмы. Через каждые 10 стихов — афористическое изречение, ищущее камни или медной доски, на которой оно могло бы успокоиться. Хлебников написал даже не стихи, не поэмы, а огромный всероссийский требник-образник, из которого столетия и столетия будут черпать все, кому не лень. Конечно, можно было бы предположить, что поживи Велимир подольше, может, остепенился бы, да и взялся за доведение своих заготовок до ума. Но, думается, вряд ли. Из воспоминаний Александра Лейтеса. Он не любил и не умел спускаться в погреб памяти. О, как погреб памяти я в нем давно уж не был. Зато его одушевляло то, что поэт Батюшков назвал памятью о будущем. Эту другого рода память хочется сравнить не с погребом, а с вышкой. Туда надо было не спускаться, а подниматься. Часто у меня возникало ощущение, что у Хлебникова память преимущественно работает не назад, а вперед. О том, что еще не произошло, он любил говорить детализированно, словно человек, предающийся приятным для него воспоминаниям.